Добрый день, дорогие братья и сестры. Наш эфир продолжает беседы о вечном. И мы читаем книгу «Учение 12 апостолов». Это один из древнейших памятников христианской письменности. По-гречески звучит это «Дидахе». У нас в студии протоиерей Александр Сандарев, настоятель храма во имя великомученика Георгия Победоносца города Екатеринбурга, руководитель молодежного отдела Екатеринбургской епархии. Добрый день, отец Александр.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
Мы остановились в прошлый раз на 7 главе. 7 главу про крещение мы прочитали и переходим к главе 8. Дальше у нас идут везде довольно короткие главы, разве что 10 глава, я смотрю, длинное, действие благодати. Ну вот глава 8, богослужение, она состоит всего из 3 стихов. Давайте, отец Александр, да, вы прочитаете и будем комментировать.
Да, очень интересная вообще глава, которая говорит о первом уставе, собственно говоря, такой благочестивой жизни христианина. Итак, с 1 по 3 стих сразу прочитаем полностью. «А ваши посты да не будут в одно время с постами лицемеров, так как они постятся во второй и в пятый день после субботы, то вы поститесь в четвертый день и в день приготовления к субботе. И молитесь не как лицемеры, а как в своей доброй вести повелел Господь, то есть молитесь так: Наш Отец, который на небе, да будет освящено Твое имя, да придет Твое Царство, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Дай нам на этот день наш каждодневный хлеб. И прости нам наш долг, так же, как и мы прощаем нашим должникам. И не веди нас в искушение, но избавь нас от зла, потому что Твоя вовеки есть сила и слава. Молитесь так 3 в день». Вот интересная очень, на самом деле, глава, хотя она такая очень краткая. И по содержанию краткое, лаконичное. Вот. Но первый момент, который нужно учесть, чтобы не было постов с лицемерами. Лицемерами здесь, конечно, названы иудеи, потому что именно иудеи так постились, помним евангельского фарисея, что я пощусь 2 в неделю. Вот именно они постились во второй и пятый день после суббот. Да, это понедельник и четверг. По некоторым данным, они действительно постились в эти дни. Мы знаем в Евангелии, что Господь сказал, что когда отнимется жених, будут поститься в те дни, когда он от них отнимется. То есть, это среда и пятница. И здесь подчеркивается вот это установление самых древних однодневных постов на протяжении всей жизни. Это среда и пятница.
А вот, отец Александр, интересно, вот вы процитировали, что слова из Евангелия, что поститься будете тогда, когда отнимется от вас жених, да? Но здесь мотивировка...
В те дни.
Да, в те дни будете поститься, то есть, да, среда и пятница. Но здесь мотивировка ведь не евангельская, а противоиудейская, то есть не поститься в те дни, когда постятся иудеи, а не поститься в те дни, когда вот был предан и пострадал Господь.
Вот здесь не видно, на самом деле, что это именно против иудеев. То есть сказано, что вместе с ними не надо поститься, потому что у нас есть свои дни поста. И изначально просто здесь не прочитывается, откуда это взято. Да? Вот. Потому что в Евангелии есть именно такое указание, что нужно поститься именно в те дни, когда Господь был от нас взят. То есть, когда его предали и когда его распяли. Вот. Здесь это не обосновывается. Вот. Но можно перенести, исходя из 2 стиха, «И молитесь не как лицемеры, а как в своей доброй вести», то есть, в Евангелии, «повелел Господь». То есть, и, соответственно, и к постам можно было это отнести, просто поскольку практика, видимо, была уже сложившаяся, не стали делать в данном случае, видимо, ссылку на Евангелие. Вот я так понимаю. Поэтому здесь... Не против иудеев пост, а за то, что Христа отняли. А поскольку отняли Христа кто? Иудеи. Иудеи здесь называются лицемерами. Почему они лицемеры? Потому что Господь их сам назвал лицемерием, их закваску иудейскую, фарисейскую. И они в этой закваске пребывают. И подчеркивается, чтобы вы не были лицемерами. Потому что лицемерие – это самое страшное, что искажает ли духовную жизнь и благочестие со знака плюс на знак минус, полностью отнимая все дары, которые может принести человеку то или иное действие, усилие аскетическое, пост ли то молитва или еще какое-нибудь действие.
Тут во втором стихе приводится молитва «Отче наш», которую мы знаем из Евангелия, и начинается этот стих «И молитесь не как лицемер». Но тогда нам очень важно понять, как же молятся лицемеры, чтобы не молиться так, как они.
Ну, по всей видимости, здесь мы должны вспомнить, что в то время уже была иудейская молитвенная практика, очень сильно развитая. Вот, она была связана уже с большими молитвословиями такими и с большим таким ритуализацией молитв, вот, с тем, что необходимо постоянно заботиться о вот этой ритуальной чистоте. И получается такая ситуация, что если человек думает, что большими такими молитвословиями он может угодить Богу, то вот это и было лицемерие. То есть, если человек думает, что таким исполнением закона, таким детальным, дотошным, как вот это фарисеи проповедовали, пропагандировали, он сможет угодить Богу, это и есть лицемерие. И сам Господь говорит, молитесь же так, а многие думают, что в своем многословии могут быть услышаны. И он сравнивает вот эти вещи, что человек иногда думает, что он как можно больше вот именно молитв прочитает и связывает это именно с тем, что Господь его молит, что его Господь услышит именно за определенное количество молитв. Это тема актуальна и сегодня. Очень сегодня актуально, что когда христиане думают, что если они прочитают там 10 акафистов, обязательно их Господь услышит. Именно количество прочитанных акафистов, количество прочитанных канонов, количество там поклонов, там чего угодно. Вот именно само количество, когда человек думает и ставит в зависимость милость Божию от количества, которое он совершает. И вот здесь лицемерие очень-очень-очень глубоко подкрадывается к человеку. И очень, особенно в дни поста, в наших великопостных молитв, которые тоже такие объемные, если человек начинает думать, что в эти дни, когда мы молимся, когда много читается кафизм, различных тоже канонов во время великопостных служб, если вдруг человек подумает, что он это все делает не из любви к Богу, не из-за того, чтобы как бы свою плоть с помощью поста смирить, а исключительно из того, чтобы что-то за это получить, вот это будет лицемерием. Очень тонкая грань, да?
Мне кажется, с этим очень сложно человеку бороться, вот с такими жизни, вот двоящимися да. мыслями, когда ты конечно. Что-то делаешь и при этом ожидаешь какой-то
да.
награды.
Как делать, как вот молиться и за это ничто не ожидать? На самом деле суть в этом. Всех великопостных молитв, всех наших поклонов, бдений, постных усилий молиться и ни за что за это не ожидать.
Тут как такая палка о двух концах, потому что когда начинаешь осознавать вот те вещи, о которых вы говорите, то еще есть такое искушение вообще как бы махнуть на это рукой. Ну вот есть действительно молитва «Отче наш», и все остальное. Ну, в общем, какой же в этом смысл вообще, если на самом деле ни количество, ни объем этих молитв, ни поклона, оно действительно никак не приблизит нас к Богу.
Ну да, поэтому и существует вот это первое правило такое. То есть первое древнее правило. Трижды в день так молись, утром, днем и вечером. Вот, «Отче наш». Действительно, это является таким первым катехизисом в молитве, потому что молитва «Отче наш», она в себе все содержит. Она настолько по своей целостности, глубине и лаконичности вот такая уникальная молитва, и если ее прочитать со вниманием, она действительно абсолютно самодостаточная. Это поэтому называется молитва Господня. Вот. И в принципе этого достаточно для спасения. Достаточно этого для духовной жизни. Вот. Но кроме молитвы трижды в день необходима вся христианская жизнь. То есть если вне христианской жизни, если мы забудем про первые главы, путь жизни, путь смерти, забудем про то, как надо всем помогать, как нужно жить в дружбе, в благочестии, во взаимопомощи, ну и так далее и тому подобное. И думаем, что вот мы там живем как хотим, и только 3 раза в день прочитали «Отче наш», и все, и мы христиане. Конечно.
Но это тогда отношение к молитве было бы как к заговору просто.
Совершенно верно, совершенно верно. Вот. Здесь показан такой минимум. На самом деле его обновил Серафим Саровский, то же самое сказал для нас. Почитайте 3 раза «Отче наш». Серафимово правило известное, да? То же самое фактически, да? Вот. Если человеку сложно, тяжело, как вот говорил батюшка Серафим, и он не может исполнить правила, почитай Серафима правила, и это не значит, что ты перестанешь быть христианином, это не значит, что ты потеряешь благодать. Вот поэтому здесь мы видим древнее вот это правило, лишь бы не была наша молитва лицемерной. Вот об этом нужно больше заботиться. Вот об этом нужно больше заботиться. Как только мы начинаем думать, что мы молимся, читаем там кафизмы, акафисты, каноны и думаем, что мы за это что-то получим, все, мы становимся фарисеями, лицемерами, и это не молитва. Сразу можно сказать, это не молитва.
А почему называется эта глава богослужения, хотя здесь речь идет о молитве, а не о богослужении в том смысле, как мы привыкли?
Ну, потому что богослужение на самом деле вот в таком простом службе – это служба Богу, которая предполагает личное участие человека в этом, да, вот дальше будет причастие, благодарение, да, то есть если вот кратко разделить, можно все наши службы православные на те службы, где совершается таинство, то есть они связаны так или иначе с Евхаристией, вот, и службы, которые посвящены времени. То есть это службы суточного круга, службы недельного круга, связанные с этим часы, полуночницы, утренние, вечерние, так называемые синагогальные богослужения, то есть которые могут совершаться в любой комнате, грубо говоря, в любом собрании, в любой группе людей. И по сути даже, в принципе, один человек тоже может эти молитвы прочитать. И это тоже будет богослужением человека.
Ну, опять же, вот если Богу говорить про этимологию, да, вот вы только что говорили о том, что человек должен ловить вот в себе и избегать вот этой мысли, что то, что я делаю, это я делаю вот Богу некий, так сказать, подарок от себя, а Бог вот должен мне чем-то ответить. Но этимология вот этого слова – богослужение, я служу Богу. Если я думаю, что я своей молитвой служу Богу, а Бог мне в ответ, значит, должен, ну, что называется, грубо говоря, платить зарплату, ну, условно говоря, то есть, ну, что-то мне возвращать, какие-то бонусы, да, то это и получается то самое лицемерие. Вот если говорить о богослужении, как о Евхаристии, то я вот недавно слушала замечательную беседу протоиерея Алексея Уминского, он там говорит интересные вещи. Поразительно. Он говорит, вот мы все понимаем богослужение как то, что мы пришли в храм служить Богу. На самом деле, мы, говорит, понимаем совершенно неправильно. Это Бог служит нам, когда мы приходим на Евхаристию.
Это да, да, так и есть. Так и есть. Бог служит нам, вот. А мы тоже служим Богу. Ну, просто Бог больше нам служит, чем мы Богу. Вот если вот так вот перевести слова эти. В этом смысле, да, действительно, вот мы служим Богу, здесь важный момент мотивации. Важный момент мотивации. Мы служим Богу из любви. Если мы служим Богу не из любви, как рабы, как наемники, да, вот, ну, вот это вот будет рано или поздно лицемерная молитва.
То есть, если переводить вот на наши житейские аналогии, то я могу человеку подарить подарок, ожидая, что он мне что-то за это тоже сделает или запомнит этот мой подарок и когда-нибудь мне тоже что-нибудь подарит, и могу подарить совершенно бескорыстно, не ожидая в ответ ничего.
Конечно. Нормальные отношения между людьми – это бескорыстный подарок. Ты подарил, ты себе сделал благо. Ты это сделал, потому что у тебя душа хочет человеку подарить. И когда ты что-то отдал, подарил, у человека осталась души, часть твоей души.
Хотя это вообще грубая, конечно, аналогия, потому что Богу-то, по сути дела, от нас-то ничего не надо.
Ну да, но также и человеку другому, если мы живем в нормальном самодостаточном обществе, где нет нищих и бедных, как это должно быть в нормальной ситуации, да, то нам друг от друга, по идее, ничего не надо, мы как бы сами живем, едим, пьем и себя обеспечиваем, да, в нормальном обществе. И когда дарят подарок, он тебя не должен как-то особо сильно одарить, как-то это облагодетельствовать сильно очень. Подарок – это скорее вот именно память.
Знак любви, да?
Знак любви. И тебе уже дорог этот подарок, потому что ты любишь этого тоже человека, а он тебе по любви его подарил. И уже этот какая-нибудь картина, рисунок, неважно что, что человек подарил, она является именно памятью о нем, символом того человека. Вот он, символ появляется откуда. Человек дарит часть себя. И вот ты смотришь, у тебя дома висит это что-то, или там стоит, неважно. Ты сразу вспоминаешь этого человека, и сердце исполняется теплотой, хорошими воспоминаниями, какими-то моментами встречи с тем человеком. И сразу становится радостно, хорошо, приятно. Вот. Отсюда, конечно, люди обмениваются подарками. Один дарит, другой в ответ что-то дарит, то, что он свое. Вот. И это все, и все как бы вот части нашей души друг у друга есть. Но они вот именно нам не нужны именно, вот именно прагматично. Они нужны именно только тогда, когда есть любовь, есть культура. Так же и с Богом. Мы дарим, благодарим, то есть вот именно вот эту любовь, прежде всего. Что вне любви, оно так или иначе разрушает, и само оно само разрушается, и часто разрушает любое установление или все что угодно, но без любви, например, тот же порядок, порядок без любви, даже гармония без любви, вот, это все становится чем-то таким страшным. Гармония становится там, вот в тепловой смерти Вселенной тоже гармония, наверное, есть. Там нет любви, поэтому это холодная смерть.
Ну вот обычно советуют, если молиться не хочется, если не чувствуешь никакой в этом потребности, надо себя заставлять.
Понуждать.
Но ведь любить, да, невозможно себя понуждать. Можно понуждать только, ну, какие-то, так скажем, действия любви совершить, да, хотя любви вроде бы в сердце никакой нет. Поступки.
В данном случае это только в том случае, если мы считаем, что любовь это только чувство. Вот когда люди считают и ошибочно считают, что любовь – это только чувство, тогда да, мы вот можем чувствуем любовь, значит, она есть. Не чувствуем, значит, нет. Нет, любовь – это осознанный выбор всей нашей жизни. Осознанный – это и, как в Евангелии сказано, возлюби Господа всем, всей душой, всем помышлением, всей крепостью души твоей. Да, вот так ли точно. И, конечно, вот именно когда мы так любим, а не только одним чувством. Иногда люди любят жить чувствами, эмоции так называемые, да? Вот. Но человек, он не только эмоциональное существо, он и разумное, и рассудительное, и какие-то вещи его сформировали, и он привык к каким-то определенным вещам. То есть такая есть привычка, да? Вот. И эта привычка, она к добру привычка есть. Есть привычка к злу, есть привычка к добру. Привычку к добру нужно все культивировать, чтобы она была естественной частью нашей души. Так вот, когда есть какая-то привычка к добру, человек это делает естественно, даже часто и не задумываясь, и особо не чувствуя ничего, потому что у него это стало частью его души. То есть, когда мы утром, извиняюсь, такой пример, чистим зубы, в этом разум особо не участвует. Вот. И особенно сердце не радуется. Мы это делаем автоматически, да? Вот. И, в принципе, некоторые добродетели, которые мы в себе развивать должны, они тоже должны стать такой, в хорошем смысле, такой привычкой, которая становится нашей природой. И вот в любви участвует весь человек. И разум, и сердце, и вот эти все наши хорошие привычки, добрые установления, которые мы часть впитали с молоком матери, часть там восприняли от среды, в которой воспитаны были, часть там сами в себе что-то воспитали. Это все является частью нашей личности, которая тоже участвует в этой любви, в обращении к Богу. Поэтому, когда мы себя понуждаем, у нас может быть действительно, мы не хотим, что значит хотим, чувств может быть нет, эмоциональный фон немножко там, силы у нас ослабели, но разум, наш ум, вот, наши привычки вот, хорошие, они говорят, надо, это есть действие любви. И человек преодолевает свои вот эти немощи и совершает правильные вещи.
Если я правильно поняла, то так называемое молитвенное правило первых христиан, оно было очень кратким и составляло как раз то, что мы здесь видим. То есть три раза в день чтение молитвы «Отче наш».
Поскольку этот памятник в Дидахе – это где-то начало II века, и это время, когда уже в основном в церкви христианской были в основном бывшие язычники, которые вряд ли смогли бы перенять вот этот образ жизни иудеев, которые были воспитаны с детства в каких-то молитвословиях, постоянных там благословениях, омовениях, какой-то вот этой ритуальной такой молитвенной жизни. Поэтому, конечно, для них церковь установила такое первое правило. Вот. В принципе, для, вот у нас сегодня тоже есть, если взять, например, молитвослов для новоначальных, то там мы увидим тоже молитвы и молитвенные правила, и даже правила подготовки к причастию, такие более сокращенные, и которые для новоначальных они будут более по силам. И это нормально. Здесь уже священники сами должны видеть образ жизни человека, его загруженность. Профессиональную, семейную, социальную, общественную. Вот исходя из этой загруженности, как-то человеку дать разумное правило, чтобы он мог с помощью правила обращаться к Богу, и Господь был в его жизни. Как я уже говорил, достаточно, в принципе, молитвы «Отче наш». Если ее внимательно прочитать, каждое слово прожить и Бога действительно по-настоящему позвать в свою жизнь, в ситуации все свои жизненные, во все свои происшествия, приключения, которые нас ждут, и позвать еще Бога, когда мы прожили день и помним, вспоминаем, что «а что было в этот день? Там я не успел, там что-то не так сделал, там непонятно как получилось». И мы вечером просим, чтобы Господь покрыл какие-то наши шаги, промахи, согрешения, прегрешения. И это все есть в молитве «Отче наш». Но важно, чтобы это было сделано именно осознанно, с сердцем, с чувством. Вот чтобы действительно во время молитвы, во время молитвенного правила нужно попытаться, чтобы все силы души, вот именно возлюбить Бога, как мы цитировали, возлюбить Бога всеми силами, и помышлением, и сердцем, и чувствами, и эмоциями, и разумом, всем-всем-всем своим существом, всеми силами. На самом деле всем сердцем, да, сердце это средоточие всех сил. Когда это все вот так сходится вместе, и мы вот из этой глубины сердечной призываем Бога в нашу жизнь и просим покрыть, можно считать молитвенное правило совершенным, да, вот именно это цель молитвенного правила. Вот. И поэтому нужно понимать, что есть люди, которым и этого правила, которое есть в молитвословии, мало. Ему еще там надо. Я знаю людей, которым еще там надо полчасика там кафизмочку прочитать, кому-то кафиз прочитать, я таких людей знаю.
Мне кажется, это связано как раз с тем, что у человека превалирует эмоциональная жизнь, потому что я не помню, кто из философов, у кого я читала вот про молитву «Отче наш», что это все-таки очень рассудочная молитва. Она очень рациональная, там все вот так вот разложено по полочкам, там вот этой эмоциональной составляющей обращения к Богу там не хватает. Поэтому люди, у которых эмоции превалируют над разумом, им, конечно, наверное, кажется, что этого мало, хочется более сердечных каких-то молитв, таких обращений, воздыханий к Богу.
Ну, может быть, да, в основном это все-таки женская половина, это нашего человечества, вот, потому что это более эмоциональные люди, наши сестры, и они больше любят, ну, по опыту знаю, что именно сестры больше любят таких вот молитвенных правил, сами именно среди них больше подходят благословиться на псалтырь, на чтение там акафистов, это нормально, вот, чтобы такой эмоциональный фон им прожить. Вот, поэтому надо понимать, знать вот эти нюансы и правильно пользоваться. Для такого хорошего назидания есть очень замечательная сформулированная вещь Игнатия Брянчанинова о молитвенном правиле. Там все это по полочкам разложено. Как, сколько, что молиться вот, новоначальному. И поэтому кому-то «Отче наш» достаточно будет одной молитвы, три раза в день, как вот здесь. И этому ему настолько будет достаточно, если он будет больше молиться, больше каких-то еще молитв читать, он будет, может, даже себе отчасти вредит, если он там специально будет себя где-то мучить, ломать, вот, где-то будет он, чтобы выполнить от и до. И у него тогда будет получаться именно вот эта лицемерная молитва, как у фарисеев. А кому-то, как я уже сказал, мало даже одного молитвенного правила. Вот эти надо нюансы знать в молитве и понимать, что вот в церковной жизни, в церковных правилах, начиная вот с древних правил и со Священного Писания, мы видим некоторый образец, который нам дан, нужно на него ориентироваться.
Вот вы сказали про молитвослов для новоначальных. В общем, такие молитвословы, как мне кажется, всегда были дефицитом. Их было очень мало, нередко кому попадались, и чаще всего бывало так, что человек, когда приходит в церковь, наоборот, на него сначала наваливается огромное количество вот всего того, что он должен обязательно каждый день вычитывать, молитвенное правило сразу вот такое вот по максимуму, обязательно, значит, Евангелие, апостол, там, кафизма, кто-то еще себе акафист. И получается это наоборот, человек сначала очень много на себя берет, либо на него очень много взваливают по-разному. И потом, в начале пути для него это радость, это эйфория такая, ему хочется, ему нравится, но проходит время, и этот огромный объем начинает его тяготить. Человек начинает отказываться от одного, от другого, начинает сам на себя уже негодовать и злиться, что же я такой вот ленивый, не могу, пытается себя заставлять, ничего не получается, все получается только хуже и хуже. А вот тот метод, о котором вы сказали, что человеку сначала дается самый-самый минимальный объем, и потом уже, если у него возникнет потребность, он волен сам себе по настроению, так сказать, по состоянию что-то где-то добавить к своему молитвенному правилу.
Да, да, совершенно верно. Я думаю, даже здесь даже комментировать больше нечего, что необходимо в духовной жизни знать принцип меры. Если ты эту меру свою не знаешь, то либо ты будешь как ослабленная струна дребезжать и не издавать нужного звука, либо струна порвется. Ни то, ни другое не является чем-то хорошим. Нужно, чтобы струна издавала нужный звук. И поэтому нужное напряжение в духовной жизни дает человеку радость, счастье, гармонию, покой и не разрушает здоровье человека.
Ну что ж, мы на сегодня заканчиваем, и в следующий раз перейдем к главе 9, которая называется «Причастие». Напомню, что мы читаем один из древнейших памятников христианской письменности, учение 12 апостолов или Дидахе, с протоиереем Александром Сандаревым, настоятелем храма во имя великомученика Георгия Победоносца города Екатеринбурга. Спасибо вам, до следующих встреч в эфире.
Дорогие братья и сестры, храни вас всех Господь.